Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота. Значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке». Совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». В то время, когда на термометрах на этой неделе только-только завершились отметки в плюс 30 градусов, мы решили говорить про Арктику, про один из самых перспективных и богатых ресурсами регион планеты. Арктический разговор именно в эти дни не случайен. Уже совсем скоро, с 25 по 27 августа на территории Петропавловской крепости, пройдет Арктический салон, цикл мероприятий, посвященных роли Петербурга как центра компетенции в вопросах освоения и развития Арктики. Про это и про другие форматы связи нашего города и Арктики мы будем говорить сегодня в эфире. И для этого в студии на Карповке у нас собрались очень важные экспертные люди, которые точно знают все про развитие арктического шельфа, про Петербург как центр компетенции. В общем, сейчас я вам их и представлю. Елена Евгеньевна Асеева, первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Марина Валерьевна Линович, директор Государственного литературного музея «20 век». Александр Анатольевич Палагин, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге. Будет у нас и телефонный эксперт. По телефону будем подключать Бориса Григорьевича Дворкина, режиссера неигрового кино, члена Союза кинематографистов России, члена гильдии неигрового кино, члена Евразийской академии телевидения и радиовещания. Как раз с ним будем говорить про кинематограф и арктическое кино. Но в любом случае наш с вами разговор крайне важен еще и вот почему. Ведь одно из наиболее перспективных и туристических направлений, по мнению очень многих сегодня, это как раз русский север. Ледяные пустыни Арктики, таинственная культура коренных народов и завораживающие пейзажи и гастрономическое великолепие. Все это далеко не полный список того, почему нам нужно выбирать Арктику как один из возможных маршрутов. Ну и как писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, сюда ездят и будут ездить, чтобы испытывать на себе нравственную целительную силу севера, как в Италию, чтобы испытать целительную силу европейского юга. Вот на таком сравнении мы с вами и будем начинать нашу программу.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну что, начнем с разговора здесь, в студии на Карповке. Напомню, у нас сегодня много экспертов. Елена Евгеньевна Асеева, первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Кирилл, коллеги. Я благодарю вас за встречу и за возможность пригласить всех петербуржцев и гостей нашего города на арктический салон. Как вы правильно уже сказали, действительно, мероприятия нашего арктического салона будут проходить в период с 25 по 27 августа на территории Петропавловской крепости. И действительно, он будет проходить уже во второй раз. Но, по правде говоря, на самом старте этого проекта, который задумывался еще аж 2 года назад, у нас не было цели делать его ежегодно. Мы просто хотели организовать такое большое, комплексное, интересное городское мероприятие для жителей и гостей нашего города на арктическую тематику и показать наш город Санкт-Петербург как центр арктических компетенций. Ну и сегодня, по правде говоря, не без гордости можно сказать, что первый блин, к счастью, не оказался комом. Ну и если были какие-то моменты, которые хотелось бы подкорректировать, то они были заметны только организаторам. Опыт был, безусловно, полезным. Гости арктического салона в целом остались, как показывают многочисленные отзывы и комментарии, довольны. Ну а мы решили сделать арктический салон ежегодным мероприятием в нашем городе. В этом году мы, конечно, доработали программу. В целом конструкция мероприятия, она сохраняется, но и появилось много нового, еще более интересного, о чем я сегодня с удовольствием и поделюсь.
Елена Евгеньевна, то есть можем сказать, что, ну вот так, сейчас, из 23-го года, что, скорее всего, 24-й год, это тоже год, когда пройдет уже, наверное, третий арктический салон.
Во всяком случае, мы это планируем, да.
Хорошо. И, конечно, не могу вас не спросить, 25 по 27 число будет проходить на территории Петропавловской крепости. С чего все начнется?
Все начинается в первый день, 25 августа, 11 часов, торжественное мероприятие. На главной сцене мероприятия, расположенной на Соборной площади Петропавловской крепости, будет открытие. Сама программа арктического салона включает в себя у нас 10 тематических мероприятий. Программа действительно многообразна, разнопланова. Это, безусловно, и деловая программа. У нас запланировано пленарное заседание для бизнес-сообщества. Презентация уникальной техники и продукции петербургских производителей. Будет презентован новая версия нашего каталога арктических компетенций «Петербург Арктики», а также квест для посетителей, экскурсии по арктическим маршрутам по нашему городу, культурно-познавательные занятия, игры по арктической тематике, конечно же, для детей, показы арктического кино и многое-многое другое. Ну а также в рамках нашего арктического салона в инженерном доме Петропавловской крепости откроется выставка «Теплоарктики», которая будет работать каждый день с 25 августа по 10 сентября. Ну, я думаю, что об этом чуть позже скажет уже Александр Анатольевич. И участников салона, конечно, ждет насыщенная не только деловая программа, но и масса развлечений, которые состоятся в том числе на главной сцене на Соборной площади, как я уже сказала. И ансамбль северного танца познакомит гостей арктического салона с богатым культурным наследием северных народов. Будут и цирковые, и творческие коллективы, и титулованные артисты исполнят свои лучшие композиции. Но программа в течение трех дней, она будет включать не только танцевальные и вокальные номера. Там предусмотрено и песочное, и зеркальное шоу, и даже дефиле костюмов коренных малочисленных народов Севера. Все станции полярные будут, ну, так называемые полярные, и главная сцена все три дня будут работать с 11 часов утра до 19 часов вечером. В атриуме Петропавловской крепости 26 и 27 августа для гостей и жителей нашего города будет работать полярная станция фото из Арктики, то есть такая мобильная фотостудия, где можно сделать фотографии на память. Ну а в первый день 25 августа каждый пришедший на арктический салон может сделать памятный снимок прямо на выставке. Кроме того, для погружения гостей арктического салона совсем уж в арктическую атмосферу на площадке мероприятия будут организованы 5 тематических зон с арт-объектами. В тематической зоне ЧУМ посетители салона смогут погрузиться в быт и культуру коренных малочисленных народов Севера, научиться делать традиционные жилища ЧУМ, познакомиться с родными языками, ну а также, конечно, будут располагаться на всей территории Петропавловской крепости арктические животные, айсберги, ледокол. Ну и ярким дополнением станет большое название «Арктический салон», буквы, которые ночью будут освещать берег Петропавловской крепости.
Ну, надеемся, что температура воздуха все-таки не опустится до арктических как раз в эти дни, хотя точно станет прохладнее, об этом уже нам говорят синоптики по сравнению с тем, что происходит у нас в городе на этой неделе. Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Давайте сейчас я Александра Анатольевича хотел бы спросить. Александр Анатольевич, вы в прошлом году участвовали в арктическом салоне?
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Да, конечно, Ямало-Ненецкий автономный округ и я лично активно принимали участие в прошлом году в первом салоне. Ну и увидев, как это было все замечательно сделано, мы откликнулись на то предложение, которое сформулировал Комитет по делам Арктики Санкт-Петербурга. И вот уже впервые выставка «Тепло Арктики», которая была создана к 90-летию нашего округа, покинула пределы Ямала, и впервые она будет выставляться именно в Санкт-Петербурге. Мы очень этому рады, потому что выставка очень уникальная, и, опять же, хотел бы обратить внимание, что она продлит свою работу до 10 сентября. Зайдя на нее, вы увидите именно тепло Арктики, потому что две взаимоисключающие, с чем вы уже как бы неоднократно за сегодняшнюю программу неоднократно подчеркнули о том, что Арктика ассоциируется именно с холодом, а мы хотим показать, что Арктика — это тепло.
Ну, давайте такой, как это модно теперь говорить, тизер того, как мы это можем понять. Вот если вдруг наши радиослушатели не смогут по каким-то причинам приехать на территорию Петропавловской крепости, давайте им прорекламируем, почему вот они точно должны там оказаться, и что такое тепло Арктики от Ямало-Ненецкого автономного округа?
Тепло, потому что Ямал — это то место, где добывается 80% российского газа. Весь газ, который протекает в европейской части, зажигается в газовых конфорках, загорается в топках теплоэлектростанций. Это ямальский газ. И именно перерождение этого газа в энергию, электрическую либо тепловую энергию для работы электрических приборов, либо система отопления, отопление — это именно то тепло, которое дает Ямал, и то тепло, которое дает Арктика. Второе — это то тепло, которое, если вы когда-нибудь окажетесь в чуме, когда за окружающей температурой минус 20, минус 30 градусов, иногда минус 40, и вы оказываетесь вот в этом пространстве, чум будет представлен, но, к сожалению, в этом чуме вы не сможете ощутить разницу температур, когда внутри чума плюс 18, а за пространством минус 20. И вот этот перепад, который вас сохраняет, ну, условно говоря, несколько палок и две покрышки из оленьих шкур. Плюс это именно тепло того чума, тепло тех людей, которые невероятными усилиями обеспечили промышленное освоение севера в 60-е и 70-е годы и продолжают это осуществлять сейчас. Ведь фактически буквально несколько лет назад началось промышленное освоение севера 2. Мы все начали говорить об Арктике и вспоминать, и возвращаться. Плюс вы, наверное, неоднократно бывали в аэропорту Пулково. Вы видели наши самолеты авиакомпании «Ямал». Мы их любим называть «мешколеты», потому что это единственный самолет, у которого на хвосте изображен мишка, улыбающийся, белый. Там тоже, соответственно, наши мешколеты будут активно представлены, и вы увидите, попадая на борт авиакомпании «Ямал», вы тоже ощутите наше тепло. Поэтому приходите, вам обязательно понравится.
Александр Анатольевич, напомню, Александр Анатольевич Палагин, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге. Ваша выставка, о которой вы сейчас говорите, она будет работать дольше, чем весь арктический салон, до 10 сентября. Это целенаправленно для того, чтобы больше петербуржцев смогло увидеть эту выставку?
Да, конечно, это сделано специально. Это большие затраты, чтобы ее перевести, как бы делать это ради 3 дней. И мы хотим, чтобы она проработала максимально возможное время, чтобы как можно больше жителей нашего города и гостей познакомились с Арктикой, познакомились с Ямалом. Ну и, может быть, у них возникло желание увидеть те миниатюры, которые представлены на выставке вживую, и посетить Ямал.
И здесь я хотела бы немножко добавить, потому что мы действительно с большой благодарностью коллегам по поводу выставки, потому что изначально, как нам объясняли, выставка не выездная, она не подлежит транспортировке, но в итоге там, таких длительных переговоров коллеги пошли нам навстречу, и мы, конечно, очень благодарны и рады. И, кстати, узнали, что теперь, пройдя такой путь, выставка дальше поедет радовать своей экспозиции.
В Тюмень.
Теперь уже Тюмень дальше после нас.
Понятно. Давайте про культурную программу. И прежде всего я бы хотел попросить Марину Валерьевну Линович, директора Государственного литературного музея «20 век», здесь нам рассказать, что готовит музей «20 век». Честно скажу, Марина Валерьевна удивился, когда узнал, что литературный музей участвует в работе арктического салона. Книжный салон? Все понятно, вопросов нет, на Дворцовой площади вы постоянные участники, как бы все логично. Арктический салон, каким образом?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги. Да, безусловно, наш музей никогда не может пройти мимо чего-то очень интересного. А когда эта тема связана с писательским домом, где находится литературный музей, настолько плотно, то это становится совершенно очевидным. Может быть, горожане еще не знают, но теперь они узнают о том, что на карте города есть некий портал в Арктику, как мы его назвали. Этим же названием назвали экскурсию как для детей, так и для взрослых. Она есть в разных вариантах. Про связь писателей и Арктики. Ну вот название это не случайно, потому что в разные годы под одной крышей жили писатели и путешественники, отдавшие свои сердца северу. Пинегин, Соколов-Микитов, Житков, Рыдхэу, Гор, Каверин, Семенов. Писательский дом стоит на канале Грибоедова 9. И все эти люди в то или иное время жили в этом доме. Легендарный полярник и художник Пинегин, друг Седова и участник его последней экспедиции, вообще стал первым директором открытого в Ленинграде музея Арктики и Антарктики. Именно рассказы Пинегина вдохновили, в свою очередь, Вениамина Александровича Каверина на замысел романа и образ героического капитана Татаринова, в котором во многом угадывается Седов. В принципе, весь роман «Два капитана» в советское время, да и сейчас, является, конечно, примером приключенческого романа, который вдохновляет и ранее вдохновлял, и сейчас молодежь и подростков на освоение Арктики. Другом Пенегина был писатель-анималист, тоже живший в нашем доме, Соколов-Микитов. Иван Сергеевич принимал участие в полярных экспедициях Шмидта. Сейчас в фондах музея хранится книга рассказов писателя, подаренная им Зощенко. И форзац этой книжки украшен рисованной картой путешествия Ивана Сергеевича. Ну а получивший сталинскую премию за роман «Два капитана» Вениамин Каверин в годы Великой Отечественной войны из Ленинграда уехал в Архангельск, а оттуда в Полярный. И там работал военным корреспондентом газеты «Известия» и писал второй том романа. То есть он пропустил эту историю через себя полностью. Конечно же, жителями писательского дома были Евгений Шварц, написавший сказку «Снежная королева», что тоже имеет связь, конечно же, с севером. И писатель родом с Чукотки Юрий Рытхеу, а помогал ему осваиваться в Ленинграде писатель-фантаст Гор, тоже уроженец Улан-Удэ, писатель-фантаст, переводивший на русский язык произведения писателей, представителей коренных народов севера. Вот истории из жизни писателей, беззаветно влюбленных «Север», посвятивших ему свои лучшие произведения, вы как раз и узнаете на экскурсии Государственного литературного музея «20 век».
Ну вот, еще до сих пор все спорят, Петербург является ли центром арктических компетенций. Получается, что Петербург не только является центром арктических компетенций, но еще и центром арктической литературы в некотором смысле.
Безусловно. Это произведения, которые вдохновили многих и многих людей, исследователей на то, чтобы отдать свою жизнь Арктике.
Мы сейчас обязательно, Елена Евгеньевна, продолжим про культурную программу, но сейчас у нас есть звонок, и мы дозвонились до Бориса Григорьевича Дворкина. Я предлагаю нашим экспертам в студии надеть наушники и послушать наш разговор. Борис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Одной из площадок салона станет полярная станция «Арктическое кино». Так ли это? Когда она будет работать? Что, собственно говоря, там можно будет увидеть петербуржцам и гостям? Города.
Там программа довольно обширная, насколько я знаю. Таким режиссерским эгоизмом я хорошо знаю, когда я показываю там свои фильмы и читаю небольшой мастер-класс. Это будет 26 числа. Там в программе намечен показ фильма «Белое безмолвие» про замечательного полярного гидрографа Николая Ивановича Евгенова, который жил в Петербурге долгое время. И его потомки сейчас живут в Петербурге. Это человек, который, по сути дела, открыл Северную землю. Участвовал в экспедиции Вильхицкого, которая прошла по маршруту Северного морского пути в 13-14 году. И вот он как раз был тем самым человеком, который первый увидел Северную землю. И второй фильм, который там будет показан, называется «Дневник белой вороны». Это рассказ о совершенно замечательной женщине, единственной в мире начальнице полярной станции на Северной земле. Вот видите, Северная земля и там, и там. В 1932-1934 годах Нина Петровна Демна, которая тоже жила в Петербурге, была начальником полярной станции на Северной земле. Вот это та программа, про которую я точно могу рассказать.
Понятно. Но как, по-вашему, вообще аудитория у вот так называемого арктического кино, это должны обязательно быть подготовленные зрители или могут быть вполне себе вот случайные? Насколько арктическое кино, как вам кажется, как суперспециалисту в этой отрасли, на кого оно ориентировано прежде всего?
Вы понимаете, это вообще не только арктическое, а любое кино, оно ориентировано на зрителя. И в любом фильме, ну, если это не специфические какие-то технические фильмы, главным объектом рассказа режиссера, автора сценария является человек. А человеку интересен человек, поэтому, поскольку в центре наших фильмов и моих, и фильмов моих коллег всегда стоят люди, я думаю, что это интересно любой публике. Ну, тут уже зависит от того, как режиссер сумел справиться с задачей, интересно рассказать об этом персонаже.
Насколько сложно снимать кино в Арктике?
Ну, это сложно, это всегда было сложно, потому что, вы же понимаете, это погода, это мороз, это холода. Я вот в рамках нашего проекта, который называется «Неизвестный герой Севера», мы показываем исторические фильмы, снятые в 20-е, в 30-е годы в Арктике. И я каждый раз просто восхищаюсь мастерством и мужеством операторов, в том числе вот такого замечательного оператора Троиновского, который снял очень много. Снял поход Сибирякова, снял поход Челюскина, который с 25-килограммовой камерой со штативом прыгал на льдины и умудрялся снимать совершенно потрясающие кадры, которые вот мы можем до сих пор видеть благодаря кино.
Борис Григорьевич, а есть какие-то, может быть, об этом можно рассказать? Мы никому, кроме наших радиослушателей, об этом не скажем. Может быть, у вас есть уже какие-то задумки о новых документальных проектах, которые вы планируете снимать в Арктике?
Я могу просто с огромной радостью поделиться. Дней 10 назад я закончил новый фильм, который называется «За облаками земля». И этот фильм рассказывает о нашем современнике, человеке, полярном летчике Юрии Петрове, который посвятил свою жизнь Арктике, много лет там работал, и сейчас он занимается совершенно удивительной вещью. Пытается вернуть в Арктику самолет Ан-2. Которые те, кто жили и летали в Арктике, хорошо знают. Это единственный самолет, практически, который тогда летал там, и который ему до сих пор нет замены. И вот этот фильм в ближайшее время вот мы закончили, и мы его будем показывать на кинофестивалях, и дойдет до зрителя. Ну, если телеканалы возьмут, с удовольствием покажем на телевидении.
Есть ли вероятность, что этот фильм можно будет показать на арктическом салоне в 2024 году?
Если арктический салон захочет, мы с удовольствием его там покажем.
Это было бы прекрасно.
Хорошо. Спасибо большое. Борис Григорьевич Дворкин, режиссер неигрового кино, член Союз кинематографистов России, гильдии неигрового кино, Евразийской академии телевидения и радиовещания, был у нас в эфире. Говорили про то, какие фильмы мы сможем с вами увидеть во время работы арктического салона в Петропавловской крепости. Сейчас сделаем короткую паузу и возвращаемся в эфир.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Ну что, продолжаем говорить про Арктику. Не могу не спросить Елена Евгеньевна Асеева, первый заместитель председателя комитета по делам Арктики. Елена Евгеньевна, а будет ли что-то для детей у нас во время работы арктического салона?
Кирилл, обязательно. Для детей вообще у нас предусмотрена огромная программа, и мы учли опыт и прошлогоднего арктического салона. И в этом году на территории Нарышкина-Бастиона в специально оборудованном шатре, большом, гораздо большего размера, чем в прошлом году, на полярной станции детства, будут у нас организованы культурно-познавательные занятия, и мастер-классы, и подвижные игры, и конкурсы детского рисунка. И ребята смогут даже сделать свое собственное северное сияние в баночке. И просмотр арктических мультфильмов. Огромная-огромная разноплановая программа предусмотрена для ребят. В любом случае, ни один ребенок у нас с детской станции не уйдет без подарка.
А для тех, кто постарше?
Для тех, кто постарше. Молодежь, интересующийся вопросом развития освоения Арктики, у нас будет организована на полярной станции «Молодежная» такая ролевая игра. В прошлом году ее не было. Это наш ноу-хау. Модель арктического экономического совета, в которой студенты-старшеклассники смогут воспроизвести работу арктического экономического совета. И молодые люди смогут выступить в роли, ну, таких официальных представителей, участников совета, став делегатами, наблюдателями, председателями, экспертами, которые, ну, как будто бы приехали на конференцию для обсуждения повестки дня. Молодежная полярная станция у нас будет работать только в первый день, 25 августа, с 15 до 17.30. Это тоже будет достаточно интересно для ребят. Ну и здесь, наверное, даже в продолжение молодежной темы, хотя, в принципе, учитывая прошлый год, это было интересно абсолютно всем категориям граждан, от детей до самых старших, уважаемых наших гостей. Полярная станция «Арктический квест» будет встречать гостей. Мероприятие, начиная свое пребывание на арктическом салоне, можно будет получить такой маршрутный лист в формате квеста и, решая различные познавательные задания, знакомиться со всеми полярными станциями. В маршрутные карты волонтеры будут ставить отметки о посещении станции. Ну и в конце, пройдя все-все испытания, ответив на все вопросы, можно будет, конечно, получить призы и подарки, которые останутся на память у всех участников арктического квеста.
Ну, надо сказать, тут, Марина Валерьевна, обращусь я к вам, Марина Линович, руководитель литературного музея 20 век. Вы-то про квесты точно все знаете. У вас в музее это активно всегда применяется. Как вам кажется, вообще вот такая форма работы с аудиторией в рамках салона, насколько это востребовано, насколько это действительно будет, по вашему экспертному мнению, насколько это будет популярно у тех, кто придет на арктический салон?
Я думаю, что интерактивные формы взаимодействия, особенно с детьми и молодежью, они, безусловно, всегда популярны. Они позволяют посетителям не просто со слуха воспринять информацию, но и пропустить это через руки, через сердце, через глаза. и таким образом как бы поучаствовать в самом процессе, как будто бы ты там побывал. Поэтому вот такие варианты взаимодействия, они наиболее интересны, и мне кажется, что их можно углублять, расширять на будущие годы. Это очень интересная форма.
В любом случае, это форма привлечения внимания, да, к теме Арктики. А еще одна тема привлечения внимания к Арктике – это, конечно, туризм. Вот про арктический туризм хотел тоже с вами поговорить. Преимущество путешествий по нетуристическим маршрутам страны, в том числе по северу России, в 2023 году в опросе ВЦИОМа сумел назвать каждый второй россиянин. Для опрошенных, ВЦИОМ говорит нам об этом, одинаково важны интеллектуальная и эстетическая составляющая отдыха. Два самых частых аргумента в поддержку таких поездок – это возможность узнать свою страну, ее историю и насладиться красотами региона. Что интересно, что не нашел преимуществ в путешествиях по северу каждый девятый, то есть примерно 11% опрошенных ВЦИОМом. Но вот я обязательно хочу об этом спросить Александра Анатольевича Палагина, представителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Александр Анатольевич, как переубедить вот этих вот 11%, которые не хотят путешествовать на русский север?
Нужно их привести. Потому что если вы окажетесь на русском севере, вы им заболеете. У нас есть любимая песня, фактически это народный гимн, приезжают на полгода, остаются навсегда. Поверьте, когда вы окажетесь... Ведь на самом деле мы так говорим, что это где-то далеко, а от Петербурга до Ямала это всего лишь 3 часа лета. То есть это расстояние 2100 километров, оно практически эквивалентно, что мы из Петербурга в Сочи полетим, что полетим в Салехард. Но Салехард — это единственный город Российской Федерации, который располагается точно на полярном круге. Нету больше других городов. Есть севернее, есть южнее. Но Салехард стоит именно на полярном круге. И только на Ямале вы можете соприкоснуться с культурой коренных малочисленных народов Севера. Ведь эти люди уже 2000 лет живут своим строем. Они кослают оленей с севера на юг. У них в паспорте место регистрации это Ямальское, Тазовское, либо, ну, просто указано, просто тундра. У них нету ни дома, ни улицы, и у них есть только чум, летний и зимний. И вот вся эта жизнь, и вообще вот это мировоззрение, и Но, с другой стороны, вы должны отдавать себе отчет, что, может быть, в чуме быть генератор, может быть, спутниковая тарелка, и они будут точно так же пользоваться интернетом, потому что у некоторых проведен интернет в этот чум. Поэтому все такие взаимоисключающие вещи, потому что нельзя это, что они отстали. Нет, ни в коем случае. Это их выбор. Они так живут, и главное достояние для них — олень, и главное богатство — это олень. И соприкоснуться с этой культурой, увидеть, что человек может существовать без всего, но в то же время это очень дорогого стоит. Ни на одном юге вы этого не почувствуете.
Это уж точно. При этом, по мнению наших сограждан, есть, конечно, и то, что их больше всего отталкивает от северного туризма — это вопрос материальный. И это вопрос того, что, конечно, крайне высока стоимость путешествий. Вот здесь, наверное, Елена Евгеньевна, может быть, к вам, может быть, вообще общий вопрос ко всем участникам нашего сегодняшнего разговора. Как вам кажется, арктический туризм, его такое вот ощущение о том, что он сохраняется как такое дорогое удовольствие, это правильно? И может ли здесь, например, арктический салон или какие-то мероприятия, направленные на популяризацию русского севера здесь у нас, в Петербурге, сказать, да нет, в общем, не так, чтобы сильно это дорого?
Ну, наверное, справедливости ради надо сказать, что это иногда и дорого, действительно, вы правы. Но, с другой стороны, путешествие на юг с комфортом — это тоже не всегда бывает дешево. Хотя наш, например, комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, мы разрабатываем арктические маршруты как из Петербурга в регионы арктической зоны. Мы стараемся с партнерами делать это не очень дорогим удовольствием. Но и в том числе, уж если совсем говорить про бесплатно, то арктические маршруты по Санкт-Петербургу, которые, кстати, в большом многообразии представлены, в том числе на арктическом салоне на нашем. И горожане, и гости нашего города смогут узнать все о туристических арктических объектах Петербурга. Я хотела вот еще, да, когда про туризм разговаривали, у нас в этом году запущена такая была онлайн-регистрация в группе ВКонтакте. Существует группа «Арктический салон» ВКонтакте. Там очень активно она ведется. И открылась какое-то время назад онлайн-регистрация на наши туристские автобусные экскурсии, которых запланировано аж целых 18, по 6 в каждый день, причем на комфортабельных больших автобусах на 40 человек. И эта онлайн-регистрация по распределению мест, она закончилась буквально там через полчаса, уже не было ни одного места. Тем не менее, те, кто придет на арктический салон и захочет поучаствовать в этих автобусных экскурсиях, конечно же, может подойти, и вполне вероятно, что будут и свободные места. Кроме того...
То есть, Елена Евгеньевна, правильно я понимаю, что автобусы будут ездить по Санкт-Петербургу, по тем местам, которые связаны с Арктикой внутри нашего города?
Да, это абсолютно так. У нас разработано несколько арктических маршрутов по Санкт-Петербургу. По трем из них будут ездить эти автобусы на арктическом салоне. Первый из них — «Как покорялась Арктика», и 25 числа как раз эта экскурсия запланированная будет включать в себя и посещение как раз Литературного музея 20 век. А 26-27 августа эта же экскурсия будет уже с посещением ледокола «Красин». Кроме того, экскурсия «Герой арктических льдов. Лица русской Арктики» с 25 по 27 августа будет предусмотрено посещение Музея Арктики и Антарктики. Ну и третья наша автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу, арктическая экскурсия от Ермака до Лидера, покорители северных морей. Уважаемые гости могут посетить уже и Музей Арктики и Антарктики, и ледокол «Красин». Конечно, участие в этих экскурсиях для наших гостей будет абсолютно бесплатным.
Так же, как и вообще участие во всей работе арктического салона.
Безусловно.
Марина Валерьевна, поехали бы открывать музей в арктических широтах?
100%.
Да?
Да.
Почему?
Ну, во-первых, в поддержку вот прошлого вопроса хотела тоже добавить, что на самом деле почему надо ехать в северные регионы? Потому что такого душевного тепла вы больше нигде не найдете. Люди там находятся в крайне суровых условиях природы, поэтому им требуется быть рядышком друг с другом, помогать друг другу. И это воспитывает внутри человека вот это плечо друга, да, вот это отношение к другому человеку бережное. И это невозможно не почувствовать, когда ты приезжаешь в эти регионы. Поэтому мы с большим удовольствием бы поехали туда. И у нас уже есть некоторые связи, там, допустим, с Северным морским музеем в Архангельске, который тоже недавно совсем сделали прекрасную выставку по Николаю Пинегину. Взаимодействие между музеями очень важно и между культурными институциями, потому что таким образом мы сделаем близким и доступным то, что вот может быть дорого и далеко поехать. Но при этом мы можем привести нашу историю и нашу душу туда и показать ее, и приблизить для этих людей нашу историю, а их историю приблизить к нам.
Угу. Тем не менее, наверное, актуальный вопрос, который в том числе необходимо обсуждать, и я думаю, Александр Анатольевич здесь как раз нам поможет это прокомментировать, это вопрос кадровый. В любом случае, если, вот, Марина Валерьевна, вы поедете открывать какой-либо музей на севере, то это, конечно, хорошо. Значит, один человек точно уже в этом активе есть. Но, наверное, этих людей должно быть больше. Всероссийский центр изучения общественного мнения, о котором мы уже сегодня говорили в эфире, представил результаты опроса о том, что думают россияне не только о туризме, но и о переезде в северные регионы. И вот потенциально готовность к отклику на вакансии в северных субъектах в России выразили 3 человека из 10 опрошенных. Чаще других поиск работы на севере страны допускают для себя мужчины, как правило, до 25 лет и, как правило, с неполным средним образованием. Александр Анатольевич, обращаюсь я к Александру Палагину, официальному представителю у нас здесь Ямало-Ненецкого автономного округа. А есть кадровый дефицит на Ямале?
Конечно, он существует, но он явно имеет структуру в своей основе, потому что если мы посмотрим на рынок труда Ямала, то ярко выражено это топливно-энергетический комплекс, то есть все профессии, которые связаны с добычей, транспортировкой, переработкой газа и со всеми попутными такими же вещами. Строительство, транспорт тоже испытывает нехватку трудовых ресурсов. Ну и третий блок — это социальная сфера, то есть врачи, учителя, узкие специалисты медицинские, они очень востребованы на территории округа, особенно если это касается не наших главных городов, Нового Уренгоя, Ноябрьска или Салехарда, а если мы пойдем чуть в сторону, Таркасалеи и небольшие поселки, они испытывают потребность. У нас на Ямале существует 6 различных программ по привлечению молодых специалистов. Где-то это будет денежная форма, где-то это денежная форма и предоставление служебного жилья, подъемные, выплата северных коэффициентов с первого дня работы. И благодаря этим программам ежегодно только сфера образования получает порядка 300-400 учителей, которые приезжают по этим программам. То есть существует. Да, будет сложно очень найти, и, может быть, даже вы никогда не найдете работу маркетолога или политолога, потому что рынок труда, он имеет определенную специфику. То есть если вы собираетесь переехать на Ямал, убедительная просьба зайти на сайт службы занятости «Работа России» и посмотреть, какие существуют вакансии. В большинстве своем они, как бы, грубо говоря, рабочие профессии, и требуются специалисты, потому что если у вас не полное среднее образование, то тогда все-таки нужно закончить хотя бы начальное или среднее профессиональное училище. В Петербурге есть много соответствующих профессиональных училищ и колледжей, и техникумов, которые готовят по очень актуальным для севера специальностям, и только после получения соответствующего образования предлагать себя на рынок труда. В противном случае ваш шанс трудоустроиться будет очень низок.
Но в любом случае получается, что вот та еще советская традиция, когда выплачивались вот так называемые северные выплаты, да, для специалистов, это все сохраняется и по сей день.
Все сохраняется, да. У вас помимо повышающих коэффициентов заработной платы, у вас будет удлиненный отпуск, у вас будет добавлено 18 календарных дней к вашему классическому отпуску в европейской части по той же должности, по тому же сроку в районах Крайнего Севера добавляется дополнительные календарные дни. Плюс существует оплачиваемый отпуск раз в 2 года.
Журналисты нужны на севере?
Смотря какие.
Понятно.
Хорошие журналисты нужны везде. Я думаю, что и в Петербурге хороший журналист всегда найдет себе работу.
Это факт. Хорошо, давайте продолжим про арктический салон, который, напомню, пройдет у нас в Петербурге на территории Петропавловской крепости с 25 по 27 августа. Елена Евгеньевна Овсеева, у нас первый заместитель руководителя комитета по делам Арктики здесь, в студии на Карповке. Елена Евгеньевна, про салон как профессиональное мероприятие тоже хотел вас спросить. Вы уже говорили, что будет пленарное заседание, будет часть, посвященная именно специалистам, тем, кто в Арктике разбирается и кто занимается ей профессионально. Что вот наиболее интересного, на ваш взгляд, будут ли представлены какие-либо арктические разработки, созданные петербургскими предприятиями? Вот давайте про это тоже поговорим.
Да, Кирилл, действительно, важной частью программы арктического салона у нас будет деловая составляющая. И 25 августа в 12 часов состоится у нас заседание «Проектный подход в развитии Арктики. Сотрудничество регионов Арктической зоны Российской Федерации и Санкт-Петербурга». Вот такое будет название носить наше пленарное заседание. И профессиональные эксперты обсудят там такие прям системные вызовы и возможные решения для регионов Арктической зоны России с точки зрения населения, бизнеса, ну и управления. Ну, естественно, ответят на вопросы, каков образ будущего арктических городов, вызовы в каких отраслях на сегодняшний момент могут являться ключевыми для развития Арктики, какие меры поддержки, в том числе и финансовые, законодательные, могут помочь в ответах на эти ключевые вызовы. Ну и многое-многое другое. Действительно, была проведена большая работа по привлечению профессионалов и экспертов по указанной теме. Пленарное заседание у нас будет модерировать специальный корреспондент и ведущий телеканала Совета Федерации вместе РФ Алексей Мак. Ну и также в рамках продвижения петербургского бизнеса у нас подготовлено новое издание каталога арктических компетенций нашего города Санкт-Петербург Арктики. Мы ежегодно его издаем, и в этом году 25 августа в 14:30 на полярной станции Санкт-Петербург Арктики будет презентовано обновленное, я бы сказала, его издание, в которое вошло порядка 200 организаций нашего города Санкт-Петербурга, интегрированных в вопросы освоения и развития Арктики. Ну и кроме того, на полярной станции Санкт-Петербург-Арктики, которая и получила свое название по наименованию каталога, будет представлена в том числе уникальная техника петербургских производителей, продукция, производимая петербургскими предприятиями, которая используется в таких суровых климатических условиях севера. И гости арктического салона смогут почувствовать себя настоящими такими полярниками, посидеть в вездеходах, посмотреть на беспилотники, которые, например, используются при мониторинге ледовой обстановки. Ну и в 15 часов на той же самой нашей так называемой полярной станции у нас состоится презентация научно-производственного арктического кластера Петербурга, который еще в 2020 году был создан в нашем городе по инициативе нашего комитета. Такая вот обширная деловая программа предусмотрена.
Александр Анатольевич, пользуются популярностью петербургские разработки, например, в Ямало-Ненецком автономном округе?
Да, конечно. Беспилотники у нас как раз двух компаний петербургских представлены. Не будем называть их названия, но в Петербурге два крупных производителя беспилотников. И мы, кстати, с комитетом по делам Арктики у нас были даже деловые экскурсии на эти площадки. И обе компании очень активно работают на территории нашего округа. В основном на беспилотниках висит наблюдение, аэросъемка, потому что ни для кого не секрет. Сейчас как и на Ямале, так и на других территориях идут пожары. Лето довольно жаркое, возникает возгорание, и только благодаря беспилотнику можно его быстрее увидеть, обнаружить. При пожаре скорость обнаружения, это значит, он будет быстрее потушен. Потому что пожары — это, наверное, самое страшное, что может быть в тундре и тайге.
Понятно. Но, в общем, в любом случае, это лишний раз подтверждает тот самый тезис о том, что Петербург — это центр арктических компетенций, еще и потому, что здесь разрабатывают как раз то оборудование, которым потом в Арктике активно пользуются. Сейчас делаем короткий перерыв, короткую паузу, возвращаемся в эфир и будем неумолимо приближаться к финалу.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Ну что, мы в такой уже самой финальной части нашего разговора. Здесь я, знаете, о чем бы хотел вас спросить. Вот мы все время говорим про то, что Петербург — центр компетенции, Петербург — важная составляющая развития арктического региона. Тем не менее, вот, наверное, Марина Валерьевна, начну с вас. Как вам кажется, в Петербурге отношение к общественное мнение у горожан, у, может быть, тех, кто сюда приезжает из каких-то более южных наших регионов российских, в отношении Арктики меняется за последнее время? Ощущают сами горожане, которые здесь у нас с вами в Петербурге постоянно находятся, что Петербург — это и есть этот самый подлинный центр арктических компетенций?
Ну, я думаю, что исторически так сложилось, и те, кто живет в нашем городе, прекрасно знают о роли Санкт-Петербурга, Ленинграда в свое время в освоении Арктики и Северного морского пути. И, конечно, вот это историческое прошлое накладывает отпечаток, мне кажется, на каждого жителя. Он понимает эту роль и эту важность. Но дело все в том, что в последнее время настолько активно стали эту тему продвигать, настолько активно, и все меры предпринимаются к тому, чтобы объяснять, в том числе и населению нашего города, как важен наш город в современный период для освоения Арктики, что, мне кажется, только ленивый уже сейчас не представляет себе, почему так важна связь Санкт-Петербурга и Арктики.
Елена Евгеньевна, согласны?
Да, абсолютно согласна. Нам есть действительно чем гордиться нашим историческим прошлым, но и совершенно не стыдно за наше настоящее, потому что действительно, кроме арктических компетенций петербургских предприятий, это и производственники, подготовка кадров, и многие-многие другие отрасли. У нас в последнее время особенно Петербург является такой очень сильной коммуникационной площадкой, коммуникативной, да, и международных, межрегиональных мероприятий на арктическую тематику. В общем, действительно, это так, особенно в последнее время.
Александр Анатольевич, а вот по вашему мнению, вот мы сказали про прошлое, сказали про настоящее, а вот давайте чуть-чуть, буквально несколькими штрихами про будущее. Как вам кажется, что требует наибольшего развития сейчас в сфере арктического взаимодействия Арктики и, например, Петербурга? Вообще, что необходимо сейчас в сфере развития Арктики предпринимать, может быть, более ускоренно?
Наверное, все-таки вспомню хорошую фразу: кадры решают все. Подготовка кадров. Ни для кого не секрет, что Петербург — это кузница кадров, особенно арктических. Вот ярким примером мы делали выставку к столетию авиации. И когда чуть-чуть копнули, выяснилось, ну, практически все, что связано с авиацией на Ямале, оно все появилось из Петербурга. Ну, точнее, тогда из Ленинграда. Северные морские пути все начинались и проектировались, хотя они и стартовали из Мурманска, но как бы маршруты и все остальное осуществлялось из Петербурга. Да и сейчас Институт Арктики и Антарктики осуществляет контроль ледовой обстановки по всей арктической зоне, и он находится здесь, в Петербурге. Да и само существование представительства Ямала в Санкт-Петербурге, мы же не во всех субъектах. У нас есть представительство в Москве, Тюмени и Петербурге. Вот это три ключевых города для Ямала. Сам факт нахождения здесь представительства обозначает, как важен Петербург для Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ясно. Елена Евгеньевна, уже в самом финале, последние выходные лета, арктический салон, вдруг кто-то не сможет прийти. Ну, например, такое может быть, знаете, дачный сезон надо закрывать, может быть, кому-то. Будет ли трансляция?
Трансляция обязательно будет, но прежде чем я отвечу подробно на ваш вопрос, я хотела бы еще немножко вернуться к звонку, который у нас был с Борисом Дворкиным, и сказать, что у нас будет 26 и 27 августа пройдут показы арктических художественных и документальных фильмов, и действительно с Борисом Дворкиным будет встреча запланирована 26 августа в 17 часов, а с другим режиссером, с Милой Кудряшовой, 27 августа в воскресенье в 15:30. А вообще, в принципе, организации, наши партнеры любезно предоставили нам разрешение на показ 4 художественных и 10 документальных фильмов, которые посвящены Арктике. И вся эта информация в том числе есть в группе «Арктический салон» ВКонтакте, где как раз и будет проходить трансляция пленарного заседания в реальном режиме. И все 3 дня трансляция «Арктического салона» будет происходить в этой же самой группе. То есть все, что происходит на главной сцене, на Соборной площади Петропавловской крепости, тот, кто не сможет по каким-то причинам прийти, сможет посмотреть. Ну а я, пользуясь случаем, хочу еще раз пригласить всех петербуржцев и гостей нашего города посетить наше прекрасное, уже 2-й год проходящее мероприятие «Арктический салон» 25, 26 и 27 августа, Петропавловская крепость, с 11 до 19 часов.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, дорогие друзья. Такой разговор у нас сегодня получился. Остается действительно добавить, что 2-й арктический салон проходит в конце августа, в последние летние выходные. Точно надо идти на территорию Петропавловской крепости. Ну, а в остальном слушайте Радио России, читайте «Петербургский дневник». Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым. Радиоклуб на Карповке. До встречи через 2 недели.
Каждое воскресенье в 12:10 на волнах Радио России Санкт-Петербург слушайте передачу о литературном творчестве «Дар слова». Писатели и поэты говорят о литературе, о художественном поиске, о том, что важно для литературного процесса сегодня.
Дорогие друзья, мы часто не замечаем, какое воздействие оказывает на нас музыка с самого раннего детства и на протяжении всей жизни. Именно об этом мы и говорим с героями передач «Музыкальная история» и «Отдушина». Слушайте нас каждую субботу в 18:10. До встречи!